Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Ход Котами Бусти. Это специальный выпуск возвращения Мона Кота. Пятый эпизод этого прекрасного сольного подкаста, где один из наших ведущих обсуждает какую-то одну большую тему. И спустя год, последний эпизод такого подкаста выходил 5 марта 23-го, сегодня 21 марта 24-го года. Когда ведется запись и, скорее всего, когда выйдет подкаст, если получится. Поэтому делюсь свежими впечатлениями. Меня зовут Стас, и речь сегодня пойдет о фильме Йоргоса Лантимуса, новом его кино, которое завоевало 3 Оскара или 4 Оскара на вот недавнем событии, в том числе за лучшую женскую роль от Эммы Стоун. Называется фильм «Poor Things» или «Бедные несчастные». Хочу вот с чего начать. Во-первых, еще раз напомнить всем дорогим уважаемым слушателям, что все, что происходит на Бусти, все, что происходит в основных выпусках, это наше личное мнение, и мы никого не стремимся обидеть, никогда не придерживались позиции нынче популярной, что все игроки, которым там нравится какая-либо игра, или все там кинолюбы, которым нравится тот или иной фильм, с ними что-то не так, никогда не хотели бы задевать именно в первую очередь аудиторию, а не какое-то произведение. И даже если это когда-то иногда проскакивает, то, скорее всего, это шутки. Мы всех любим. Смотрите, что хотите, играйте во что хотите, слушайте, что хотите, и никого не слушайте. Вот. Но если вам интересен формат какого-то мнения, которое может быть с вашим схоже или наоборот, противоречит, чтобы там поспорить в интернетике, выпустить пар, всегда рады, всегда любим, там, пишите комментарии, оставляйте, мы не какие-нибудь там супер эгоистичные чуваки, которые только наше мнение, все остальное неправильное. Вот, теперь давайте перейдем к непосредственно фильму «Бедные и несчастные». Наверное, самый на данный момент мощный, дорогой, красивый и прям голливудский фильм Йоргоса Лантимуса, который, сразу хочу сказать, для тех, кто уже в изнемождении ждет мнения, мне он абсолютно не понравился, и я даже более того считаю его отвратительным и мерзким, и, наверное, его прямое название «Poor Things», которое можно перевести там как «плохие вещи», оно бы скорее подошло, мне кажется, к русскому вот этому известному дубляжу, вообще, не знаю, «бедные несчастные», это как-то совсем не подходит, мне кажется, к тому, что происходит на экране, и разве что бедные несчастные зрители, которые эту херню в 2.20 решили посмотреть на вечерок в качестве какого-то такого интересного эксперимента. Сначала немножко комплиментарных слов Йоргосу Лантимусу, чтобы вы не думали, что я там какой-то хейтер. Например, у меня есть такой режиссер, которого я просто не перевариваю, это фон Триер, и я просто не смотрю его фильмы. Это самый простой способ, я знаю, что мне ни один из его фильмов не понравился, и, скорее всего, я не буду смотреть какой-то там его очередной новый, чтобы не сгореть. Но с Йоргосом Лантимусом достаточно противоположная история, потому что мне очень нравится фильм «Лобстер», который я, кстати, заказывал там в одном из выпусков нашего кинокуся Никите. Никите он, в принципе, тоже понравился по большей части. И мне понравился его предыдущий фильм, который называется «Убийство священного оленя». Это был такой очень абсурдный, очень странный, очень тревожный триллер про то, как какой-то неадекватный подросток просто вот приходит в жизнь какой-нибудь семьи и, ну, просто рушит ее. Там и отличный состав был: Фаррелл, Кидман, Киган, вот как раз в роли этого подростка неадекватного. Ему очень подошла эта роль. Вот. Но что «Убийство священного оленя», что «Лобстер», предыдущие фильмы я, к сожалению, а может и к счастью, после «Poor Things» не смотрел, они мне нравились, но я так понимаю, что в массовой аудитории они прошли, ну, совсем незаметно, потому что это, несмотря на громкие там имена в актерском составе, это все-таки артхаус, но не прям шизовый артхаус, знаете, вот такой спокойный, размеренный, немножко вот с этой претензией подумать и так далее. И мне кажется, что я сейчас чисто свое мнение выскажу. Мне кажется, что Лантимос, как ну, любой уважающий там себя режиссер, всегда хотел попасть в высшую лигу. И это абсолютно нормально, когда ты делаешь какой-то крутой и качественный контент, а я вот эти два фильма могу назвать крутыми и качественными, с какой-то свежей, классной идеей, необычной, с хорошими кадрами, с крутой постановкой, с вообще абсолютно офигенным кастом, с необычными сюжетами и так далее. Он хочет прыгнуть выше, и чтобы его признали. И вот я сейчас думаю, что... Лантимус находился на распутье, знаете, вот пойти куда-то в какой-то блокбастерный Голливуд, как это бывает, там, когда инди-режиссеров берут в условный Марвел, да, вспомним тех же Вечных, вот, которых очень не любит Макс, привет ему, конечно, большой, либо, ну, пойти вот прям в... совсем какую-то шизовую артхаусину с претензией. Вот. Но в то же время тоже, ну, как бы голливудскую какую-то прям с классным продакшеном, чтобы, опять же, выходить на Оскар и так далее. И вот это та ситуация, которая, ну, случается рано или поздно, мне кажется, с любым режиссером. И здесь вот пример из жизни такой небольшой, чтобы вы поняли метафору. У меня есть хороший друг, который писал раньше очень классный эмбиент, прям, ну, супер атмосферный, интересный, с классными идеями, и многие не делали, как он. Но, естественно, это не приносило ему никаких денег. И, ну, это понятная история, потому что жанр, который слушает 2,5 человека, да, там, никогда не принесет тебе больших денег, а ты тратишь на это огромное время, и если твоей целью является зарабатывать на музыке, то нет ничего криминального в том, чтобы начать на ней зарабатывать. Но так как ambient жанр неприбыльный, он ушел в более коммерческий жанр с такой легкой претензией, легкой типа эротикой, с таким, знаете, вот музычка для лофтов, музычка для страстного секса, вот эти подборки на Ютубе. Вроде бы как бы тоже что-то спокойное в его стиле, но то, что по-любому коммерчески успешнее. И у него поперло, действительно, да, его там позвали на хороший лейбл, но он начал штамповать вот эти вот штуки просто одинаково. Ну, то есть у него потерялась вот эта его уникальность, и каждый его новый релиз абсолютно такой же. Понятно, ну, я утрирую, конечно, ноты разные, типа, но вы поняли, о чем я. Если там включить 3 альбома подряд, скорее всего, ты не запомнишь ни одного трека, тебе просто понравилось, типа, в целом. Но что-то одно выделить как-то не очень получается. И вот я боюсь сейчас после фильма «Бедный несчастный», что Лантимус станет именно таким. В фильме «Бедный несчастный» потерялась вот эта его легкая ебанца, которая мне нравилась в убийстве священного оленя и лобстере. Она тебя не напрягала. Тебя не давило вот этой вот всей абстрактной, возвышенной штукой для кого-то там, кто смотрит кино с, значит, сигарой, за бокалом вина, чтобы потом на скучном вечере с друзьями, с которыми больше нечего обсуждать, обсудить, как там Эмма Стоун, значит, преобразилась там, и как Лантимус раскрыл пением птиц на 3-й секунде 2-го часа отсылку к, не знаю, там, блять, фашистской Германии, ну, условно, да, вот, и к чему это я все, вот это в фильме Poor Things потерялось, и я боюсь, что Лантимус продолжит делать такие же вещи, как «Бедные несчастные». И с одной стороны, конечно, да, скорее всего, это возымеет больший успех, потому что не каждый готов там смотреть на грустного Колина Фаррелла с собакой, который ходит по какому-то пансионату, да, как это в «Лобстере» было, и там абсурдная какая-то идейка, но нет какого-то экшена, нет какой-то особой интриги, каких-то переплетений и прочего. Вот. И для него это хорошо, потому что он выиграл «Оскар», он сейчас пойдет дальше, у него есть, я думаю, ему выделят больше денег, к нему пойдут больше крутых актеров, он станет какой-то такой вот иконой какого-то типа голливудского артхауса, если у него все будет хорошо. Но вот это не для меня. Теперь давайте поближе к фильму. Что такое «Бедный несчастный» и почему вообще это вызвало у меня такое негодование, что я аж решил записать соло-подкаст. Фильм о девушке, которая в самом начале фильма заканчивает жизнь самоубийством. Нам не показывают почему, просто так вот стоит на мосту и прыгает с моста. Она беременна, вот, и она, собственно, погибает. Но ребенок в чреве остается жив. Ее находит местный Франкенштейн. Даже, наверное, не Франкенштейн, а доктор Мора. Такой, знаете, в исполнении Уильяма Дефо. Ученый, безумный абсолютно ученый, который, значит, хирург. Там какой-то супер божественный хирург, который ставит эксперименты на людях, на животных и так далее. У него во дворе бегают, это показывается в фильме, свиньи с головами утки, курица с головой французского бульдога, какие-то вот эти вот все полумутанты скрещенные, сшитые между собой в своем там частном морге, скажем так, в лаборатории. Он разделывает людей как хочет, живых, неживых. И вот он подбирает, значит, эту девушку. И к нему приходит охуительная идея, прям надежная, как швейцарские часы, ребенка взять, живого ребенка, вытащить из ее чрева, отпилить голову, вытащить мозг и вставить этот мозг в голову, значит, вот этой вот женщины. То есть, короче, мозг своего дитя вставить в голову матери и оживить ее. И получается, что девушка оживает, все венчается успехом. Но она во взрослом теле как бы младенец. Это первая большая завязка фильма, и, собственно, нам показывают изначально вот, это взросление девушки в исполнении Эммы Стоун, которая, значит, ведет себя как младенец в теле взрослого человека. Эмма Стоун выиграла «Оскар» за эту роль, но я сейчас постараюсь объяснить. Я не очень понял, за что. Вот есть фильмы, где там звезды играют либо там умственно отсталых, либо там аутистов, либо еще каких-то людей с инвалидностью и прочим. И когда ты на это смотришь, тебе кажется, что человек вжился в роль, что он не играет, что как будто бы это действительно он такой и есть. И этим я очень люблю крутую актерскую работу, потому что у классных, великих артистов, когда ты смотришь, у тебя есть ощущение, что это вот он такой и в жизни. И это самое ценное, что есть вообще в кино. Сюжет может быть хуйней, режиссура может быть дерьмом, но зачастую в кино вытягивает офигенный актер, который прям... Ну, почувствовал, вжился, вот его это. Вот когда Эмма Стоун изображала из себя младенца в теле взрослого, я, к сожалению, не увидел какой-то настоящности. Ей подошли и сказали: «Играй, как будто бы ты младенец в теле взрослого». И вот она ходит, как-то непонятно, типа, кривляется. То, значит, она говорит какую-то высокопарную фразу, которую ребенок бы в жизни не сказал. То она опять там, а как держать вилку, то она еще что-то делает, там какие-то вот эти слова, значит, Англии 19 века, то она там писается под себя. И, ну, такое ощущение, как будто бы она вот, ты видишь, что это именно притворство, кривляние, какая-то игра и так далее. Возможно, это все было сделано нарочно, но опять же, в фильме есть персонаж Марка Руффало, который тоже, ну, такой слишком утрированный дурачок. Вообще все роли в фильме как будто бы это не кино, а театр именно. И это по декорациям видно и так далее. Это больше как будто бы театральная постановка. Но в Марка Руффало ты веришь. Да, конечно, где-то он переигрывает за счет общей какой-то вот этой картины, но ты смотришь на него, и у тебя ощущение, что Марк Руффало такой же в жизни. Вот, и как-то, понятно, что ты знаешь, что он там какой-то тихоня, спокойный чувак, но за счет этой роли у тебя ломается немножко вот эта грань и ощущение, как будто бы Руффало прям, живет этой ролью. И вот он сыграл очень круто. И я бы, наверное, дал ему Оскар за второстепенную мужскую роль и так далее, но мне кажется, что Эмма Стоун сильно проигрывает актрисе из фильма «Анатомия падения» Сандры Хюллер, которая вот как раз из тех актрис, которая прям вытащила практически все кино. И ее работа намного мощнее, чем Эмма Стоун. Вот. Но вернемся к сюжету. Ладно, это первая часть, которая меня раздражает. Даже не к сюжету, наверное, а к визуалу. Ощущение, что Лантимус наконец-то понял, что ему можно делать побольше, чем обычно. И к его вот этому шизовому сюжету, а завязка интересная, да? Думаешь, а что дальше будет? Это история какого-то психопата-хирурга, и может быть это какое-то переосмысление Франкенштейна, да? Но нет. Визуальный ряд начинает отталкивать тебя с самых первых минут. Крупные планы гениталий трупов. Простите, пожалуйста, кто кушает. Эмма Стоун то писается под себя, это крупным планом показывают долго, причем каждый кадр прям режиссер смакует. То, значит, она заходит в морг к своему этому папе-ученому, берет скальп и зачем-то начинает колоть глаза трупу и смеяться, и это тоже долго показывают. То она берет в руки лягушку и сдавливает ее с криками «Убей, убей, ха-ха-ха!» И как бы вот. То, значит, еще какая-то лабуда, то ее показывают очень долго голой, и ты такой сидишь, смотришь, вроде как бы, да, это взрослая женщина, но она с мозгом ребенка, и мне показывают ее голой, и еще все мужчины вокруг нее от этого как-то возбуждаются, и ты думаешь, что-то какая-то здесь происходит неприятная хуйня. И, вы не подумайте, что я ханжа там, или, не дай бог, вот что-то такое, но есть какие-то штуки, которые мне вот смотреть неприятно. И ладно, это когда есть какая-то одна сцена, которая подчеркивает что-то. Здесь же, наверное, можно было как-то полегче, посмешнее показать вот в стиле Лантимуса, тем более зная его предыдущие работы, с таким легким, немножко бредовеньким юмором, как-то помягче показать, наверное, становление, взросление ребенка. Я что-то не помню, чтобы я, трупу глаза выкалывал, или чтобы я лягушек руками раздавливал, или там, не знаю, и так далее. Потом, по сюжету девушка взрослеет. И, естественно, она обнаруживает, что она девушка. Я не знаю, сколько ей там лет в голове на момент этих кадров. Наверное, какое-то начало пубертата, я думаю. Она начинает, естественно, что делать? Мастурбировать. Понятно, она открывает свое тело, в этом нет ничего плохого. Но с этой минуты в фильме сексу уделяется 95%. Причем сексу мерзкому, некрасивому. Не как в кино это снимают, а скорее всего, как у вас это происходит, когда вы пьяный приходите доебываться к жене. Вот. Сначала, персонаж Эммы Стоун очень долго мастурбирует на кухне яблоком. Затем огурцом. Затем она хочет заниматься сексом со всеми подряд, потому что она открыла для себя счастье. И, естественно, она срывается, избегает из дома, вот как раз к тому самому Марко Руффало. Они вместе едут в Португалию. И там трахаются просто 24/7, постоянно, во всех позах. Это очень все долго, откровенно показывается. Вот. Затем Эмма Стоун, значит, доезжает до Парижа, там устраивается работать в бордель, и там со всеми трахается, и это все тоже очень все показывается. Значит, на весь экран женские сиськи, мужские письки. Причем, чтобы показать грязноту борделя, еще показывают обнаженных мужчин не самого приглядного вида. Вот знаете, вот эти вот всякие кривые, косые, там хромые, жирные, потные, вонючие, которые, значит, с какими-то кривыми елдаками. А так как Лантимус европейский режиссер, он не стесняется показывать елдаки на весь экран, понятное дело. Вот, поэтому ты как бы наблюдаешь вот эту всю бесконечную сексуализацию. И я это к чему? Вот эта вся мерзость, вот этот весь абсолютно отвратительный видеоряд и вот эти poor things как раз, почему я сказал, что лучше бы перевели так, возможно, я бы и не стал смотреть, они затмевают тебе идею фильма и сюжет. Ты перестаешь следить за ним, потому что ощущение, как будто бы Лантимус постоянно хочет сделать так, чтобы ты кино выключил. У тебя вроде ты, ну, начинаешь вливаться в этот фильм, вот ты уже к нему подходишь, вот-вот-вот-вот-вот, ты вроде как бы затягиваешься в сюжет, тебе становится интересно, бах, следующим кадром там какая-нибудь, не знаю, Эмма Стоун что-нибудь делает там неприятное, или там писается, или какается, или там какой-нибудь ее очередной любовник делает какую-то дичь, бьет кого-то, что-то, ну, как какой-то мерзкий кадр, ужасно профессионально, хочу сказать. Операторская работа, конечно, там на высшем уровне, это, ну, сложно с этим спорить, но ужасно, отвратительно. Показывается тебе какой-то пиздец. И тебя выбрасывает из вот этого мира, а мир, к слову, достаточно красивый. Это такой мир 19 века, но немножко с каким-то чудаковатым стимпанком. Знаете, как будто бы ты в Bioshock Infinite играешь. Очень яркие краски неба, очень яркие краски моря. Конечно, все нарисовано, это видно, но на это не обращаешь внимания, потому что, опять же, ты это воспринимаешь больше как какую-то театральную постановку. И вот эти стимпанковские элементы, какие-то странные города с какими-то монорельсами там на небе, в общем, все такое. Вроде бы как бы наш мир, но немножечко видоизмененный. И вроде как бы интересно погружаться, ты бы хотел, возможно, но персонажи все в этом фильме, абсолютно каждый персонаж в этом фильме, наверное, за исключением парочки каких-то типа совсем третьестепенных персонажей, они все отвратительные, они все просто мерзкие, ты никому не сочувствуешь, ты ничего не чувствуешь к ним, потому что тебе хочется, чтобы их не было. Эмма Стоун, вот эта вот повернутая, значит, на сексе нимфоманка, которая взрослеет, но я... И как бы ты думаешь, блин, ну, наверное, мне надо ее жалеть, потому что она монстр Франкенштейна, не она сама выбрала эту судьбу, но она же и сама в фильме говорит, что она сама творит свою судьбу. Ну ок, ладно. Врач этот в исполнении Дефо, который там еще изрезанный весь в лицо, у него там отвратительный грим, типа все дела. Тоже, че мне его жалеть? Он псих безумный. Марк Руффало, который бесподобно играет, но играет тоже отвратительного персонажа. Там еще один помощник вот этого доктора, значит, он такой слизняк, тряпка, сказать ничего не может. И ты на все это смотришь и не понимаешь, а за что этот фильм так любят? Вот у меня после этого фильма ощущение сложилось, что ты вот с друзьями, ты вот очень любишь этих друзей, ты с ними кайфуешь, но у них есть еще один круг друзей, который немножко не из твоего теста. Каких-нибудь там ребят, со всем уважением, которые там любят новое вот это вот современное искусство, новой волны, да, когда там, не знаю, какой-нибудь унитаз покрашен зеленым, в него воткнута арматура, и это означает, блядь, милосердие, да. Ну, вы поняли, о чем я, конечно, утрирую, но такой хуйни много. И у них какой-нибудь друг устраивает выставку своих вот таких вот экспонатов, да, и тебя зовут. И ты думаешь, блин, ну ладно, пойду, интересно. И ты приходишь, вот, смотришь на это все, и, ну, ты понимаешь, что это полная хуйня. Это вообще не искусство. Это какой-то бред, блядь. Он неинтересный, он вымученный, он какой-то с претензией непонятный. Но ты не можешь всех послать нахуй, обидеть своих друзей, обидеть автора, и ты притворяешься, что тебе нравится. И ты понимаешь в какой-то момент, что все вокруг притворяются, что им нравится. Я вот люблю обычно такое кино, и я не притворяюсь. Но вот на бедных несчастных я, честно, ну, не знаю, сломался на нем. Я как будто бы должен сделать вид, что мне понравилось, потому что, ну, всем же нравится вокруг. Он Оскаров получает. Это же Лантимус, я люблю Лантимуса, это же мой друг старый. Вот, он меня позвал на новую выставку. Снятое кино, Эмма Стоун, все визжат от нее, что отлично сыграла. А я не хочу притворяться, я смотрю и понимаю, что это какая-то полная дичь. Это вот мне напоминает работы того же фон Триера. Вот прям очень близко. Ну, может быть, чуть покрасочнее по шизове. Но с точки зрения отвращения, да. Я кино прихожу смотреть не за тем, чтобы мне стало еще более мерзко от этого мира. Вот эта претензия показать в фильме, что весь мир на самом деле гнилой и в нем нет ничего хорошего. Ребят, режиссеры, авторы, я и так это все знаю. И каждый зритель это все знает. И очень сложно кайфовать от того, что тебе в очередной раз тыкают, как котенка несчастного, в лужу с саниной и говорят, смотри, блядь, как плохо все вокруг. Вот это... Да не, подумайте, подумайте, что вы делаете. Но, наверное, хочется каких-то более хороших идей, каких-то более классных, не знаю, добрых штук, возможно, и недобрых, но не мерзких точно. Может быть, хочется немного погрустить, да, как это, например, было в прекрасном фильме «Прошлой жизни», о котором я там писал немножко на своем личном канале. Может быть, немножко порадоваться, как в том же фильме «Идеальные дни», например. Вот, и так далее. И они вроде бы тоже совершенно простые, но от них не мерзко. Вот и все. И ты стоишь на этой выставке и, блядь, понимаешь, что у тебя ощущение, как будто бы все вокруг вот притворяются, что им тоже нравится. И у меня тоже есть ощущение, что все притворяются, что им нравится это кино. Но я, к сожалению, не могу понять, за что его можно любить. Снято прекрасно. Давайте немножко о плюсах, ладно. Снято прекрасно. Каждый кадр, это как обычно, ну, у Лантимуса очень хорошо. Черно-белые кадры замечательные, цветные тоже, все ярко, костюмы просто пиздец. Вот этот мир прикольный, немножко стимпанковский, тоже все очень хорошо. В фильме много плюсов с точки зрения искусства, вот эстетства какого-то визуального. Но смыслового и эмоционального это омерзительно. Еще отдельно хочется, конечно, выделить саундтрек, который просто ужасный. Это мало того, что тебя визуальным рядом отталкивает картина, тебя еще и пилят очень неприятными скрипками какими-то расстроенными, вот этим всем артхаусным звучанием новомодным, которое, ну, к сожалению, еще больше усугубляет твое отвращение. И я так, наверное, закончу. Я посмотрел практически все фильмы оскаровской вот программы «Лучший фильм». В этом году мне там только осталось, наверное, одно кино, которое, чтобы посмотреть, надо собраться с духом, потому что это зоны интересов про, значит, ну, Освенцим. Как-то надо вот к таким вещам подходить с правильным настроением, с какой-то, не знаю, вот, опять же, типа, это про очень плохой мир, но это хотя бы нравоучительная история о том, что было, и такого больше не надо. Как и там Оппенгеймер тот же, да. И я вот так скажу, я получил от всех фильмов удовольствие, в принципе, в оскаровской программе. Мне очень понравилось «Американское чтиво». Мне очень понравились «Убийцы цветочной луны». Я кайфанул от «Оппенгеймера». Я абсолютно влюбился там в фильмы «Оставленные» в прошлой жизни. Вот эти два фильма, наверное, стали для меня самыми интересными и самыми хорошими из вот этой категории «Лучшие фильмы». Я с нейтральным лицом, скажем так, посмотрел «Маэстро», потому что, наверное, надо знать о том, кто это байопик, но ладно, ок. Я тоже с нейтральным лицом достаточно посмотрел «Анатомию падения», но, как я уже говорил, там главная актриса вытянула практически весь фильм для меня. Мне не очень понравился «Барби», но в нем я понимаю, за что его можно любить и за что его можно ненавидеть. Меня на нем прям тоже разбомбило, но там есть прикольные моменты хотя бы потому, что люди смогли экранизировать «Барби». Что вообще как? Вот, «Зону интересов» я, к сожалению, пока не посмотрел. И вот «Бедные несчастные» для меня это фильм, который не должен быть на «Оскаре» в категории «Лучший фильм». И он, если и должен, то он последний, к сожалению, в этом всем. Мне кажется, это вот какое-то точно не массовое артхаусное кино, которое, может быть, Йоргос Лантимус хотел бы снять, чтобы заработать побольше денег. И я боюсь, что следующие его фильмы будут такими же. Он совсем поехал кукушечкой, он, значит, все вообще уже ничего не стесняется. Он как-то раскрылся, но вот не в ту сторону, которую я бы хотел от него, к сожалению. Я бы хотел более интересных идей, более каких-то ярких образов. Наверное, все это, конечно, есть в Poor Things, но все это, к сожалению, затмевается вот этой какой-то его фиксацией на мерзости. Фиксации на грязном мерзком сексе, фиксации на трупах, на гениталиях, на вот этом всем отвратительном том, что есть у каждого из нас и так, но не это мы хотим смотреть в кино. Вот. И, к сожалению, этот фильм вот заставил меня даже вернуть, а может и к счастью, вернуть эту рубрику, потому что, ну, мне захотелось высказаться. Мне захотелось быть тем, кто, значит, не лев против, знаешь, вот этот вот, блядь, дурачок, который по парку ходит и шугает всех за то, что они пиво пьют. Но, ладно, у меня кредит доверия к Лантимусу большой, конечно же, я все равно его очень люблю, и следующий фильм я все равно его посмотрю. Но уже я не буду там very excited и буду смотреть его с осторожностью, и, скорее всего, если у него выйдет примерно то же самое, то, ну, к сожалению, он присоединится к лагерю фон Триера, хотя, ну, вот, будет более обидно, знаете, чем за фон Триера, скажем так. Вот. Спасибо большое, что послушали. Обязательно подписывайтесь на нас везде, если вы еще где-то не подписаны, хотя вы находитесь на Бусти, это уже многое для нас значит. Большое спасибо вам за вашу поддержку в очередной раз. Мы как-то вроде бы часто это говорим, но вроде как и в шутку. Хочется серьезно сказать. Без вашей поддержки было бы намного сложнее, намного ленивее все это делать. Если говорить о планах, есть планы. Много планов. Вот, постараемся их реализовывать. Скоро первые планчики уже воплотятся в жизнь, как и вот этот моноподкаст. Возможно, они будут чаще, потому что мы понимаем тоже, что стали делиться с вами контентом реже, примерно теперь периодичность у нас раз в месяц получается, но взрослая жизнь, к сожалению, вносит свои коррективы. Если раньше там мы могли много тратить время на это, то сейчас, к сожалению, поменьше получается. Но вот когда получается, тогда ух, как получается. Аж вам на 40 минут почти сольный подкаст. Надеюсь, вам было слушать интересно. Рассказывайте своим друзьям там про нас, если вдруг кто-то не подписался, будем очень рады, счастливы. В принципе, могу порекомендовать вам посмотреть Poor Things, все-таки он красив, как-никак, и все-таки это не похоже ни на что, по большей части, что выходит в кино для массового зрителя. А если уж фильм на Оскаре, то по-любому он тоже для массового зрителя. Поэтому... Попробуйте посмотреть, может быть, со мной согласитесь, может быть, наоборот, аргументируйте как-то наоборот, что вам все понравилось. Обязательно пишите комментарии, почитаю с удовольствием, поспорю, если хотите. Вот, любой каприз за ваши деньги. Так что, да, буду ждать с нетерпением оппонентов или союзников. Всех обнимаю, хорошего вам настроения, смотрите хорошее кино, смотрите плохое кино вообще, смотрите любое кино, которое вам нравится. Играйте во что хотите. Выпуск, как обычно, будет новый в понедельник. Так что до новых встреч. Любим, целуем, обнимаем. Ход котами всегда с вами. Муа! Всем пока!